Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единения» Виктором Алексеевичем Ефимовым «Типы психики. Эгрегоры и Божье водительство». Виктор Алексеевич, в название программы вы вынесли очень разные вопросы. Не могли бы вы объяснить, как они взаимосвязаны?
В одной из программ мы лишь кратко упоминали классификацию возможных типов строя психики человека. Животный, зомби-биоробот, демон, человек разумный. Но ведь именно строй психики определяет сущность человека, а вовсе не объем его знаний, навыков, умений. В одной из программ мы говорили об опасности иметь наверху умного мерзавца. От типа психики зависит образ жизни человека. Живет ли он как бездумный толпарь или имеет алгоритмику жизни своим умом? От типа психики зависит, подвержен ли он так называемому эгрегориальному водительству или он способен выйти на алгоритмику водительства Божьего. Коснемся мы и механизмов этих воздействий с позиции современной физики. Так что все эти вопросы теснейшим образом взаимосвязаны.
Виктор Алексеевич, что такое эгрегор? Сейчас это слово широко применяется, но я не нашла его ни в словаре Даля, ни в словаре Ожегова.
Вы правы, эгрегор – это относительно новое слово. В латыни оно означает агрегат, сборка. В наш язык этот термин ввел Даниил Андреев. При этом он дает следующее определение. Эгрегор – это иноматериальное образование, возникающее из психических выделений человечества над большими коллективами, племенами, государствами, некоторыми партиями и религиозными обществами. Богданович в работе «Теория эгрегоров» говорит об эгрегорах как о подсознании общества, об основной структурной единице тонкого мира. Мы понимаем под эгрегором энергоинформационное образование, сформированное полевыми мыслительными процессами разумных существ, объединенных на базе единства их идей, желаний, стремлений. Функционирует же эгрегор как приемопередающая антенна. Он продолжает подпитываться энергией приверженных этому эгрегору фанатов, но и начинает активно влиять на каждого из тех, кто к нему подключен. Сформированные эгрегоры способны перерождаться и начинать жить по своим законам и заботиться о своем благополучии. Это относится, например, к эгрегору медицины, государства, религии. Изначально эти эгрегоры, как, например, медицинский, формировался для защиты здоровья человека, но потом переродился в эгрегор бизнеса, который возможен только на больных людях. Поэтому чем больше больных, тем больше раскупается лекарств. А на здоровых людях бизнес не сделаешь. Вот и идут в ход, к примеру, рекомендации врачей по поводу полезности 50 граммов водочки или коньяка, красного вина и тому подобное. Важно начать с 50 граммов, а через годик пациент уже перейдет от 50 к 250, а следовательно станет гарантированным посетителем ныне процветающих аптек. Поскольку идеи, желания, стремления могут быть порочными, то и соответствующие им эгрегоры несут опасность для родовой генетики. Многие случайные несчастья, происходящие в семье пьющего или курящего человека, с ним самим, с его близкими, связаны именно с эгрегориальными наваждениями. А потому опасности винопития и табакокурения далеко не исчерпываются физиологическими проблемами самого пьющего или курящего. Это лишь маленькая вершинка айсберга. Основная же проблема курения или пьянства состоит в эгрегориальных наваждениях, которые наносят вред родовой генетике, и прежде всего детям, как будущим, так и ныне живущим. Если мы будем внимательны в анализе причинно-следственных связей, то несложно установить синхронизацию процессов пьянства отца и проблем со здоровьем ребенка, бедственных случайностей в семье.
Виктор Алексеевич, вы рассматриваете подключение и двухстороннюю связь человека с эгрегорами в буквальном смысле, как будто между ними есть какие-то линии связи. Ведь вы же физик по образованию, а тут прям какая-то мистика.
Именно как физик я и хотел бы пояснить не только проблемы эгрегориальных связей и наваждений, но и проблемы взаимодействия человека с Богом, Творцом и Вседержителем. Что же касается мистики, то в нашем представлении за нею во многих случаях, если нет прямого подлога, стоит объективная, непознанная нами действительность. Так вот, эгрегориальные связи многими воспринимались как нечто нереальное. В 90-х годах на нашей с вами памяти именно физиками было установлено существование в мироздании так называемых торсионных полей. Именно в этом полевом излучении и осуществляется эгрегориальное воздействие на мозг человека. В свою очередь, наш мозг является не только приемником, но, как мы и говорили, и генератором торсионного излучения. Когда вы включаете лампочку, она начинает светиться в электромагнитном излучении. А вот когда человек начинает говорить, думать, то его голова вот светится, что ли, в торсионном излучении. А до открытия торсионных полей мы полагали, что в природе существуют лишь электрические, магнитные, гравитационные поля и ядерные взаимодействия. В 90-е годы стало понятно, что наши представления неадекватны происходящему в мире. Возможности мозга, мыслительной энергии людей нами не познаны и не используются. Общеизвестные опыты с участием академика Бехтерева, когда мысленные воздействия на разогретый до пластичности парафин оставляли на нем видимые отпечатки. Также детально описана медицинская практика филиппинских хилеров-целителей, способных мобилизовать свой мозг на генерацию мощнейшей энергии. С ее помощью хилеры без скальпеля раздвигают ткани тела человека, проникают внутрь, мгновенно и бескровно проводят сложнейшие хирургические операции. Наша мысль оказывается столь же материальна, как и любые иные поля, многие из которых мы, кстати, также не фиксируем на уровне физиологического восприятия. Российский ученый Шипов, говоря о структуре мироздания, помимо общеизвестных четырех уровней реальности – твердые тела, жидкости, газы, поля и элементарные частицы – выделяет, кроме этого, уровень физического вакуума, уровень первичных торсионных полей и уровень абсолюта, порождающего планы замысла в торсионных полях. При этом Шипов утверждает: «Наше тело – генератор и приемник торсионных полей, отражающих информацию о реальностях всех уровней». Представления прошлого о некоем пустом пространстве, вместилище, ложны, а физический вакуум – это просто одна из разновидностей материи, способной порождать иные формы материи и поглощать их. В каждой точке вакуума идет бесконечный процесс рождения и уничтожения частиц и античастиц с короткими сроками жизни. Еще в 30-м году английский физик Поль Дирак теоретически обосновал одномоментное рождение в вакууме электрона и позитрона. Вакуум живет и флуктуирует, хотя среднестатистически он нейтрален, не имеет ни массы, ни заряда. По оценкам российских ученых, в физическом вакууме упрятаны скрытая материя и энергия, равные чуть ли не половине того, что воспринимается нами в качестве материальной Вселенной. Первичные торсионные поля – это объективный атрибут мироздания, своего рода поле сознания Вселенной. Это поле сознания мгновенно охватывает все мироздание, является средством информационного управления всем происходящим на материальном плане. Материальный мир – это своего рода тень, проекция процессов, происходящих в поле сознания, на уровень торсионных полей. К примеру, автомобиль мог появиться лишь после того, как в поле сознания Вселенной возникла его идея, замысел, чертежи. Война в Ираке может произойти лишь после того, как в торсионном поле в определенном количестве голов возникнет конкретный набор идей, замыслов и планов. Мысли, и тем более слова любого из нас, являются частью поля сознания, оказывают прямое воздействие на происходящее. Так что, отвечая на ваш вопрос, я утверждаю, что связь мозга человека, его души с полем сознания, с эгрегорами и Богом действительно осуществляется дистанционно по линиям связи с помощью торсионного излучения. Особенно наглядно это проявляется при реализации ясновидения по методике Бронникова, с которой я детально знакомился. В течение 2 недель удается подготовить детей в возрасте 10-15 лет к ясновидению с плотно завязанными глазами. При этом дети открывают для себя в области третьего глаза воображаемый цветной объемный дисплей, с которого они с непроницаемой повязкой на глазах считывают любую информацию в цвете о предметах, размещаемых перед ними, бегло читают тексты книг. Если они мысленно пишут на экране текст вопроса или текст арифметической задачи, то через 3-5 секунд на этом воображаемом дисплее они считывают ответ на заданный вопрос, ответ арифметической задачи. Я задавал таким детям вопросы, существо которых ребенок просто не понимает. Тем не менее, они давали ответы на них, считывая их с дисплея, в явно незнакомых словах, путая ударения. В этих опытах мозг человека работает как жидкокристаллический компьютер, способный считывать информацию из базы данных глобальной вселенской информационной матрицы, из поля сознания Вселенной. Эти каналы связи как раз и работают в торсионных полях. В повестке дня стоит вопрос о возможностях разработки телевидения на торсионных полях, для которого уже будет не нужна материальная часть. Зрителю достаточно будет закрыть глаза плотной повязкой. Так что многие из наших технических разработок являются лишь жалким подобием того, чем мы наделены от Бога, но утратили навыки использования этих сверхвозможностей. Вместе с тем, хотелось бы предостеречь радиослушателей от стремления к бесцельному развитию своих информационных сверхвозможностей. Эти практики, шаманизм, ясновидение, связаны с прямым замыканием фильтра, который осуществляет выборочную передачу информации с бессознательных уровней психики на уровень сознания. Другая крайность – это превращение этого фильтра в блокирующую пробку. Но и то, и другое – это отклонение от нормального функционирования мозга. Ясновидение очень далеко от яснопонимания.
А как же представить себе в каких-то образах схемы взаимодействия человека с эгрегорами, с абсолютом, о котором вы упомянули?
Абсолют или Бог – здесь важен не термин, а образ и понимание этого явления. Так вот, абсолют или Бог имеют при себе первичное торсионное поле, информационную матрицу, Божье предопределение. Человек имеет от Бога данную возможность напрямую взаимодействовать с Божьим промыслом. Имеет он и своеобразную ориентацию в этом поле с позицией «хорошо-плохо», «добро-зло». Душа человека снабжена своеобразным компасом в поле сознания. Однако целенаправленная мыслительная деятельность демонических личностей способна вызывать условные магнитные аномалии, формируя эгрегоры, своеобразные колпаки-экраны. При этом торсионный компас попавших в эту зону людей начинает давать ложные показания. Они теряют развлечение в координатах «добро-зло». Над человечеством размещена сложнейшая система экранирующих взаимовложенных колпаков эгрегоров. Человек, вырвавшийся из-под небольшого колпака, ощущает себя свободным, не понимая, что он оказался под другим, гораздо более обширным колпаком. И лишь немногим удается приподняться над каждым эгрегором в отдельности и над всеми ими вместе, и только в этом случае для вырвавшегося из эгрегориального плена появляется возможность ощутить алгоритмику взаимодействия с Божьим промыслом.
Правильно ли я понимаю, что типы строя психики человека как раз и увязаны с его возможностями отстройки от эгрегориальных наваждений, связи с Богом?
Да, вы абсолютно правы, суть именно в этом. Но, говоря о типах строя психики, начнем с напоминания радиослушателям о их первооснове. Человек является частью биосферы Земли, и он строит свое поведение под воздействием разноуровневых факторов. Строй психики человека определяется тем, какой из ниже перечисленных факторов оказывается у того или иного человека самым значимым. Так вот, к числу таких факторов мы относим: первое – врожденные инстинкты и безусловные рефлексы. Второе – обычаи, традиции, привычки, которые стоят над инстинктами. Третье – собственные разумения человека и расчет, дополненные тем, что всплывает из бессознательных уровней психики, из коллективной психики, является порождением наваждения извне и одержимости. Наконец, четвертое – водительство Божьим промыслом, в опоре на все предыдущее, за исключением наваждений и одержимости, как насильственных вторжений в чужую психику. Так вот, если доминируют инстинкты и рефлексы, то мы имеем дело с человекообразным животным, с животным типом строя психики. Доминирование обычаев, традиций, привычек характерно для зомби-биороботов. Почему куришь? Ну, потому что все курят. Почему пьешь пиво? Потому что все пьют. Расчеты, интуиция вообще, наваждение, одержимость характерны для демонов. Это мировая закулиса, разработчики и хозяева библейских и религиозных культов, лидеры евразийства, высшие иерархи саентологов и тому подобное. Нормой же для психики человека разумного является доминирование водительства Божьим промыслом. Особое значение в продвижении людей к богодержавию играет явление соборности. Его суть состоит во влиянии на человека коллективной психики, когда это влияние идет в русле Божьего промысла, не подавляет свободу воли каждого из индивидов, что не характерно для посвящений любого вида. Доказательство своего бытия Бог дает каждому, кто освоил алгоритмику общения с Ним, и ровно настолько, насколько человек сам верит Богу. В соответствии со смыслом обращенных к Богу молитв изменяются жизненные обстоятельства индивида, изменяется статистика всех случайно происходящих с ним событий, причем связанных как с ним самим, так и с его близкими. Но Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока люди сами не переменят то, что есть в них. Так и выстраивается алгоритмика диалога с Богом, если человек начинает различать призывы и обращения Бога, ему адресованные. Но у Бога нет никакого иного языка для общения с людьми, кроме языка жизненных обстоятельств, кроме случайностей, которые, понимавший эти вопросы Пушкин, характеризовал как «мощное мгновенное орудие провидения». Столкнувшись с любой случайностью, человек разумный должен задуматься, и тогда он научится безошибочно различать, что и в связи с чем ему говорит Бог, поддерживает ли он устремление человека или предостерегает его от возможных ошибок, грехов, заблуждений. Общение с Богом невозможно выстроить через посредников, на роль которых претендуют церкви, всех без исключения вероисповеданий. А потому, чем ближе человек к церкви, тем дальше он от Бога. Взаимодействие с Богом, Божье водительство, наполнено реальным физическим смыслом. Это обоюдостороннее взаимодействие торсионных полей, излучаемых конкретным человеком, с первичным торсионным полем Божьего промысла, с полем сознания Вселенной. Такого Божьего водительства лишены демонические личности. Они опираются не на Божий промысел, а на личные расчеты, на наваждение извне и одержимость. Они являются организаторами, создателями и хранителями системы эгрегоров, экранируют для людей возможности прямой связи с Богом. Их миссия – пасти толпу биороботов под кроной того или иного эгрегора, который больше приглянулся той или иной части толпы. Удел зомби-биороботов – покорно пребывать под эгрегориальным колпаком, беспрекословно поклоняться хозяевам этого эгрегора. При этом взаимодействие с эгрегором, как с энергоинформационным образованием, идет тоже при помощи торсионных полей, что создает иллюзию связи с Богом. Такое особое состояние многие ощущают в церквях. При этом идущие с церковных эгрегоров наваждения создают особое душевное состояние, ошибочно воспринимаемое за связь с Богом. Люди с животным типом строя психики, менее подходящие для формирования бездумной толпы, они являются эгрегориальными кочевниками, свободно и беспрепятственно проникая из-под одного эгрегориального колпака под другой. Во время таких переходов они оказываются на некоторое время в свободном пространстве, и у них гораздо больше шансов выйти на связь с Богом и начать развитие в сторону строя психики «человек разумный». Более подробно с информацией по типам строя психики, по проблемам Божьего водительства можно ознакомиться в нашей литературе «Принципы кадровой политики», «Мастер и Маргарита», «Приди на помощь моему неверию». Приобрести нашу литературу можно на семинаре по средам в 18:30, улица Потемкинская, дом 2. Наши телефоны 373-88-39, либо 233-51-43.
Время передачи подошло к концу. Тема нашей следующей встречи – поиск счастья и смысла жизни в истории человечества. Мы коснемся мировоззренческих аспектов вопроса, найти ответ на который мечтает каждый из нас. Как стать счастливым? Всего вам доброго. До свидания.